Дорогая церковь, здравствуйте, друзья, гости церкви. С праздником всех, Днем Воскресения Иисуса Христа. Одеваясь сегодня на собрание, я спрашивал жену, стоит мне одевать галстук или нет. Наверное, минут 10 я стоял перед зеркалом и думал, стоит ли или не стоит. Потом я подумал об апостолах Павле, Петре, думал, неужели они стояли так сами перед зеркалом и думали, а какой костюм им одеть, какой галстук им одеть? Конечно же, нет. Я уверен. Но вы знаете, что остается важным для каждого проповедника, что было важным, что остается важным, я уверен на 100%, это выбор темы. Казалось бы, быть можем взять любой стих из Библии, любую главу и говорить на эту тему. Конечно, можно. Конечно, можно так и делать многие проповедники. Немножко сейчас отойду от темы. Хорошо, когда мы смотрим проповедников в интернете, там полезные, очень хорошие вещи, я уверен, говорят многие. Но как важнее слушать то, что говорят наши пастыря нам. Ведь они были поставлены здесь не просто так. Бог поставил их, чтобы они, зная наши проблемы, наши переживания, наши заботы, говорили нам об этом. Или Бог говорил через них к нам. Когда мне предложили сказать сегодня слово, то вы знаете, тема как такова, она была уже готова. Тема Пасхи, тема Дня Воскресения Иисуса Христа или этого события. Ведь в этом событии, в принципе, кульминация всего нашего спасения. Или кульминация христиан, которые верят в Иисуса Христа. Ведь если бы Христос просто умер бы, и Его тело осталось бы лежать в гробу, и Духом бы воскрес, то да, Бог бы нас, мы были прощены от наших грехов, мы бы не пошли бы в ад, но наше тело или мы остались бы навечно лежать в наших гробах. Но так как Христос не Духом воскрес только, но и телом, победив свою смерть, как сказал Игорь, как только что в песне пропелось, победив смертным телом через Божью силу, смерть и ад, этим нам дал возможность быть вместе с Ним воскрешенными в тот день, когда время придет. Но сегодня я хотел бы особое внимание уделить двум вещам, которые, в принципе, важны или связаны с этим днем, с Днем Пасхи, с Днем Воскресения Иисуса Христа. Первая вещь, я говорю эти вещи, потому что они меня, скажу так, в последнее время очень-очень беспокоят. Не лично меня, мне приходится общаться с людьми. В нашей церкви также есть такие люди, и в кругу наших родственников, христианских родственников, которые утверждают такую вещь. Праздник Пасхи один раз в год праздновать не стоит. Это грех. Мы рассмотрим дальше, почему так они это говорят. И да, стоит ли или не стоит, нужно или не нужно праздновать День Пасхи в один день? Какой день и нужно ли вообще это делать? Если да, то в каком его виде? В ветхозаветном виде или же для нас, христиан, есть новый вид Пасхи? И вторая вещь, она так и называется, второй пункт так и называется, как тема проповеди, недостойный, но спасенный. Я опять же говорю, общаюсь с людьми в нашей церкви, может быть, вы еще с ними не сталкивались, побольше общайтесь, вы узнаете этих людей, которые, к сожалению, говорят, что, ты знаешь, я не уверен в своем спасении. Это говорят христиане, которые уже крещены, которые давно уже в церкви. Я не уверен в этом. Я не верю. Я верю, что Божьей благодати хватает, что жертва Христа и Его воскресение, они спасают людей, но я не верю, что Его благодати хватает для меня. Я много раз каялся, я много раз согрешал и падал. Я снова каялся, снова согрешал. Я уже не верю, что Бог меня простит. И да, один раз в год мы с друзьями весной собираемся, чтобы отпраздновать День Пасхи. И действительно, каждый год уже, вот каждый год, из года в год, на протяжении 21 века христиане всего мира, начиная в Иудее, потом в Римской империи, потом уже во всем мире празднуют этот праздник. Но во время формирования различных конфессий, христианских конфессий, даже, можно сказать, некоторых конфессий в кавычках, потому что они не отвечают христианским нормам, христианскому учению, этот праздник Пасхи был или полностью заменен, или полностью был удален из списка праздников, или же заменен на еврейскую Пасху, на ветхозаветную Пасху. И опять же повторюсь, есть такие люди в нашей церкви, которые так утверждают. Но они пока молчат об этом громко. Поэтому нужно опасаться, друзья, такого учения. Но есть и второе мнение. Я не знаю, знакомы ли вы с одной женщиной. Она очень знаменита по Гамбургу. Я с ней познакомился Скажу, к сожалению, 3 года назад впервые она ко мне подошла. Она выглядит, скажем так, корейскую, имеет корейскую, японскую внешность. Акцент очень сложно понимать, что она говорит. И она спросила, праздную ли я День Пасхи, День Воскресения Христа. Я сказал, конечно, праздную, ведь это такое великое событие. Она сказала мне, ты знаешь, христиане, которые празднуют этот день, в тот день, когда его празднуют весь мир, совершают глубокую ошибку. Во-первых, потому что Христос, будучи на вечере с учениками, на последней вечере, Он праздновал именно Ветхозаветную Пасху. Он брал незаквашенный хлеб, Он брал, да, вино и якобы праздновал Ветхозаветную Пасху. Мы немножко дальше рассмотрим, как это было на самом деле. И когда я послушал эту женщину, знаете, я сначала, когда она спросила меня, праздную ли я День Пасхи, я обрадовался, но послушал 2 минуты, я понял, что нужно брать ноги в руки, или, как говорят, руки в ноги, и бежать. Бежать, не оборачиваться, потому что очень было жалко этого человека. Моя жена тоже с ним недавно познакомилась здесь, в Бергедорфе. Я понял, что это была она, по ее внешности, по ее акценту и по той же ереси, которую она до сих пор продвигает. Но знаете, хватит философствовать, хватит личных мнений. Давайте посмотрим, что же Писание, что же Слово Божье говорит на счет этого. Говорит ли оно вообще что-то? Стоит нам праздновать День Пасхи христианам? Не стоит. И если да, то в каком его виде? Итак, первое место, которое мы откроем, будет послание Колоссянам. У нас будет сегодня несколько мест, поэтому, кто хочет, открывайте со мной. Первое место – послание Колоссянам, стих 16 и 17. Простите, глава 2, Колоссянам, 2 глава, стих 16 и 17. Кто хочет дома, прочтите, пожалуйста, всю главу, а лучше всю книгу, чтобы больше понимать то, что говорит апостол Павел. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Апостол Павел, который понимал проблему церкви, который понимал опасность церкви, видя этих лжеучителей, которые проникали в церковь, которые до сих пор есть в наших церквях, в наше время. Он пишет церкви в Колоссах и говорит, друзья, опасайтесь этой ереси. Проникают люди, которые говорят, что нужно снова возвращаться к обычаям Ветхозаветия, нужно снова праздновать праздники, так, как их праздновали в Ветхом Завете, так скажем. Нужно соблюдать ритуалы, нельзя кушать то и то, нельзя пить те и другие вещи и так далее. Но апостол Павел, который ясно понимал истину, апостол Павел, который принял слово от учеников, которые были с Христом, лично принял слово от Иисуса Христа, когда он говорит послание Коринфянам, «Я от Христа сам лично принял слово». Он говорит ясно, друзья, это всего лишь тень. Эти все праздники, эти ритуалы – это всего лишь тень, которые указывали на кого-то, на того, кто должен был прийти. То есть тень, она обычно от чего-то падает. Я стою здесь, светит свет, тень падает от меня, правда, не вижу, куда сейчас, она куда-то падает по-любому. И он говорит, что это всего лишь тень. Но когда пришел Христос, когда пришел тот, от кого тень падает, то зачем нам эта тень? Мы не смотрим больше на тень. Люди в Ветхом Завете, они взирали на тень, потому что они не видели Христа. Перед нами же стоит Христос, от которого эта тень падает. Для которого и были все эти ветхозаветные обряды, эти праздники, которые указывали на Него. Но вот стоит Христос, и нам уже не нужны эти ветхозаветные праздники. Почему? Они не удалились, скажем так, из Библии. Они просто для нас, христиан, во Христе, как апостол Павел говорит, в теле во Христе меняют смысл. Поэтому он обращается к христианам, к этой церкви, говорит, ветхозаветные обряды, эти все праздники были всего лишь тенью. И они меняют для нас значение свое. Значение Дня Пятидесятницы, как основание церкви. Значение Дня Субботы, понимая, что суббота – это уже Христос для нас. Он наш покой, в котором мы находим наш покой, наше спокойствие. И День Пасхи так же само. Когда апостол Павел говорит или пишет в послании Коринфянам, 5 глава, 7 стих, 2 часть стиха. «Ибо наша Пасха, ибо Пасха наша – Христос, который был заклан за нас». Это что касается еврейской Пасхи, ветхозаветной Пасхи. Есть и другое место, которое похоже с этим местом, записано в Римлянам, 14 глава, стих 5 и 6. Откроем это место, пожалуйста, кто хочет. Римлянам, глава 14, стих 5 и 6. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, кто не различает дней, для Господа не различает». До этого места, то, что у нас сейчас, или то, о чем мы сейчас говорим. Апостол Павел, снова видя проблему уже в другой церкви, та же проблема, те же лжеучителя, которые пришли из фарисейской ереси, из иудейской ереси, но которые уже, кстати, мы эту главу или эту книгу проходим по вторникам, приходите, очень интересная книга, очень полезная для нас, в наше время также актуальная книга. И апостол Павел, который, видя проблему, он пишет снова христианам и говорит, есть лжеучителя, которые снова проносят или снова продвигают свою ересь, которые уже говорят, что нужно соблюдать праздники не просто так, а чтобы им получить спасение. То есть Христа недостаточно, жертвы недостаточно, Его воскресения недостаточно, нужно соблюдать эти обряды, нужно соблюдать эти все ветхозаветные праздники, как они соблюдались в то время и так далее. Но апостол Павел, опять же зная истину, он говорит, друзья, только Христос, только Его жертва, только Его воскресение спасает нас. И уже никакие праздники, никакие события, никакие ритуалы не поставят галочку в нашей, скажем так, христианской анкете в строчке спасения, ведь только Христос дает нам спасение. Если мы прочитаем весь Новый Завет, вы или поверьте мне на слово, или сами прочитайте, мы не обнаружим ни одного стиха, ни одной главы, где написано конкретно: христиане, вы должны праздновать день Пасхи в один день, так как мы делаем это сейчас. Но мы также не найдем места, которое нам скажет: христиане, не празднуйте этот день. Ведь есть люди, вы знаете, я очень много с этими людьми общаюсь, но уже, честно скажу, иногда лучше перестать общаться, перестать говорить, потому что у них свое мнение, и ты им ничего не сможешь доказать, если не хотят по Библии разбирать. Если же они хотят по Библии разбирать, то можно сесть, пройтись по местам, а если они просто свое мнение продвигают, то можно забыть об этом. Это, скажем так, до определенного момента, пока Бог им не откроет. И есть люди, которые говорят: зачем нам один день, ведь можно каждый день славить Бога за Его воскресение. Зачем нам один день? Зачем мы один день, когда весь мир празднует своих переделанных кроликов, которые яйца несут, зачем нам, христианам, вместе с ними отмечать этот праздник? Но разве мы этого не делаем, друзья? Разве мы не каждую минуту, или, скажем так, настоящие христиане, разве мы не каждую минуту благодарны Богу за Его смерть, за Его воскресение? Не только в наших словах, но в наших поступках, в нашей жизни, в нашем поведении, в нашей любви друг к другу. И в этом во всем мы можем показать нашу благодарность за Его смерть и воскресение. Но вы знаете, когда возникает такой вопрос, у меня еще с детства возникал такой вопрос, я думаю, у каждого из нас: почему, начиная со второго века нашей эры, христиане по всему миру уже, когда христианство распространилось по всему миру, официально, исходя из исторических источников, празднуют, или да, в один день празднуют День Воскресения Христа? И знаете, судя по человеческому размышлению и по Божьему усмотрению, я уверен, можно, знаете, понять следующее. Кто, как не мы, христиане, кто, как не мы, в этот день, когда, как я уже сказал, мир празднует свой праздник, непонятно какой, кто, как не мы, христиане, можем всему миру или в нашем случае в этом районе, в Бергедорфе, заявить и сказать, что является сутью и истиной праздника. Кто, как не мы, друзья. И поэтому мы здесь собираемся вот так торжественно, чтобы это заявить. И да, у христиан название праздника, как мы сказали раньше, истине и прошлого, как апостол Павел описывал, в теле настоящего приобретает новый смысл. Как иудеи были вызволены из рабства египетского, от плена, от гнета, так и мы, христиане, уже посредством смерти Иисуса Христа, Его воскресения, получаем свободу от нашего рабства, от рабства греха, от рабства вечной смерти. Итак, ветхозаветная Пасха, она является прообразом христианской Пасхи. Образом, то есть прообраз означает образ прошлого. Давайте буквально в пару предложениях сейчас поговорим о двух этих событиях в Ветхом Завете и в Новом Завете, чтобы вспомнить, как это происходило для нашей дальнейшей подтемки, так скажем. Может, кто здесь в первый раз находится, вообще поймет, в чем же смысл Пасхи. Итак, ветхозаветная Пасха совершалась в память выхода еврейского народа из рабства египетского. Одна казнь, одно событие менялось другим, когда в конце концов приходит последняя казнь. Бог говорит: сегодня ночью я поражу всех первенцев в Египте. И не только это были дети и подростки, это были все первенцы мужского пола, мужчины и скотов. Это были взрослые люди и старые люди, все первенцы, не только дети и подростки. Но в то же время Бог дает и выход спасения. Он не просто говорит: вы сегодня умрете за непослушание и так далее. Он дает и выход. И выход дает не только иудеям, но и египтянинам. Он также их предупреждал через Моисея, он также об этом говорил. Давайте прочтем это место. Два стиха всего лишь, Исход. Глава 12, стих 12 и 14. Исход 12, 12, 14. «А я в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь, знамение на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам этот день памятен, и празднуйте в тот праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Бог дает выход, он говорит иудеям: возьмите невинного агнца, который без пятна, без порока, который должен был взят от матери своей, который должен был заколон, и его кровь нужно было помазать на косяках дверей. Эту историю, я думаю, знают многие, даже и неверующие люди. И то есть кровь этого невинного агнца должна стать символом ихнего спасения. Вера в эту кровь, то, что Бог обещал, должно стать этим их спасением. Бог также говорил египтянинам, если мы читаем дальше книги Моисея, мы видим, что язычники вышли с иудеями, которые поверили Слово Божье, которые поверили Его обещаниям и в то, что Бог силен спасти. Обратите внимание, особое внимание на агнца и кровь в событии уже новозаветного времени. Да, Пасха неоднократно упоминается и в Новом Завете, но, знаете, особое место в них занимает рассказ о Тайной Вечере Иисуса Христа с Его учениками, которые записаны в Евангелии от Марка, от Матфея, от Луки. Это событие описывается как пасхальная трапезная вечеря учеников Иисуса Христа. Но именно в этот вечер Иисус говорит слова и совершает действия, когда Он сказал, что это тело ломимо за вас. Он берет на себя роль этого ягненка, этого агнца, невинного агнца, которого должны были взять иудеи в ту ночь. И он говорит: это тело ломимо за вас. Это новая жертва. Потом он берет чашу с вином и говорит: это кровь Нового Завета. Тот завет, который был в Египте, он завершается, исполняется в Иисусе Христе, и настает Новый Завет. Завет в Иисусе Христе. Его кровь, она пролилась однажды для всех. И уже не нужно каждый год убивать агнцев. Я думаю, защитники животных сегодня ополчились бы, если мы это делали каждый год в таком количестве. Уже не нужно это все. Ведь кровь Христа, Его жертва, однажды навсегда, она спасает тех людей, которые верят в это. Как иудеи поверили, что кровь агнца спасет их первенцев от смерти, так и мы, христиане, веря в то, что кровь Христа, она спасает от смерти уже вечной, мы верим в это и также получаем спасение. Теперь давайте представим такую картину себе. Еврейский народ, который уже был 400 лет в плену в Египте. Скорее всего, они от прадедов, от дедов слышали рассказы, как им хорошо жилось в Египте. Как у них все было. У них была своя земля, у них были свои огороды, у них было все. Даже больше, чем все для того времени. Они жили хорошо, как плавали как в масле, или как килька в масле, как говорят. Но вот прошло время, поменялись поколения, поменялись фараоны, и пришел фараон, который ничего не помнил уже о Иосифе, о том, что он сделал, и все меняется конкретно. Иудеев угнетают, иудеев притесняют, их убивают, их младенцев бросают в реки, как это было в истории с Моисеем. Они должны работать на фараона с утра до вечера, и в это время должны они работать для себя, чтобы свои семьи прокормить. В общем, ситуация очень тяжелая. Ситуация уже просто невыносимая. И к ним приходит человек Моисей. Они слышали о нем. Для них он был полуевреем, полуегиптянином, который жил в своем в этом паласте, дворце. И все было хорошо для него. Но вот пришел он и говорит: «Друзья, со мной говорил ваш Бог». Бог, о котором они только слышали от своих дедов, от своих прадедов. Бог, как им казалось, который их оставил. И в то же время это были люди, которые ничего, буквально словом, ничего не сделали для того, чтобы Бог их спас от рабства фараона. Это были люди, которые, видя всю славу Бога в казнях Египта, когда Бог провел их через Красное море по суше, когда Бог поразил армию фараона в этом же море за пару минут, через некоторое время, буквально через некоторое мгновение, они начинают роптать на Моисея, на Аарона, ну, этим же, конечно, на Бога. Это были люди, которые получили заповедь от Бога. И казалось бы, ну вы знаете, что можно, вы знаете, что нельзя, то почему вы делаете как раз все наоборот? Ну хорошо, вы люди, которые, в принципе, не знают Бога, но ты, Аарон, священник Бога, человек, которого Бог поставил быть священником над всем народом, он позволяет даже вместе с ними делать этого истукана, которому они поклоняются, хотя Бог сказал конкретно не делать кумира и не поклоняться ему. И та же Мириам, которая также роптала потом на Моисея, также грешила. В общем, в одном предложении это были люди, которые были недостойны в их спасении. Недостойны в том, чтобы Бог их вывел из рабства египетского. Недостойны в том, чтобы Бог спас их первенца в Египте от этой язвы губительной. В общем, вывод этого всего, что я сказал, недостойные, но спасенные. Однажды мне пришлось общаться с одним человеком. Это был пациент на работе. История произошла уже давненько, но она запомнится у меня навсегда, наверное, пока Бог, сколько даст мне Бог памяти. Это был русскоязычный пациент. Я тогда еще учился, был на втором курсе, и нужно было пройти многие отделения, многие эти направления, чтобы набраться опыта и сдать экзамены. Вот, будучи на одном отделении, пришел человек, у которого были проблемы с кишечником. Давайте назовем его Владимиром, чтобы не назвать имени его, ну и задатным шутцем, скажем так. И вот этот человек, у него были проблемы с кишечником, нужно его было прооперировать. Это была, в принципе, рутинная операция. И обычно в 98% с половиной после такой операции люди оставались пару дней в больнице и их отпускали домой благополучно. Зайдя к нему в палату, я заметил на его столике лежащую черную книгу. Подойдя поближе, я заметил, это была русскоязычная Евангелие. Я поздоровался с ним, представился и спросил, верующий ли он человек, читает ли он эту книгу и верит ли он в то, что здесь написано. И он начал мне свою историю, свою о своей жизни рассказывать. Он говорил, что он хотел бы быть верующим. Он говорил, что много раз уже собирался каяться, и вроде как бы делал это, но в то же время он хотел оставаться в грехах, в которых он жил. Он называл мне свои грехи, один из которых была измена жене, там были другие грехи, не будем сейчас их все называть. И он говорил, что ну не может, он хочет, но не может. Ему тяжело оставить эти грехи. Он в рабстве этого греха, этих грехов. Потом он сказал, ты знаешь, я уже много раз, еще когда живя в Украине, здесь, в Германии, уже много раз был при смерти, и вот Бог каким-то чудным образом меня хранил от смерти, как будто говорил мне, покайся, покайся, скоро придет конец. Так он мне говорил. И потом он сказал в конце такие слова, или не в конце, а в конце нашей, скажем так, беседы, ты знаешь, Максим, даже если я хотел бы покаяться, даже если бы мое покаяние было искренним или искренним, то у Бога не хватит на меня милости. После того всего, что я сделал, Я много раскаялся, как я говорил уже, и снова вроде бы каялся и снова возвращался к грехам. И я грешил перед миром, перед женой, перед друзьями, перед Богом. У Бога не хватит милости на меня. Я недостойный этого. Бог меня не простит за все, что я сделал. Вы знаете, взял его Евангелие, которое лежало там на столике, открыл некоторые места. Кстати, как важно знать или наизусть места Писания, хотя бы основные, или хотя бы знать, где они написаны, чтобы можно было вовремя или быстро их открыть. Я открыл то, что мне сразу в голову пришло, первое место, которое записано 1 Коринфянам 6:9-11. Я ему это место прочитал. Давайте прочтем. Я ему также это место прочитал, чтобы ему было ясней. «Или вы не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни блудники». Я уже прочитал. «Ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Стих 11. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Я ему сказал: «Дорогой, ты знаешь, смотри на этих христиан. Они были такими, как ты. Я был такими, как он, в своих грехах. Но у Бога хватило милости и на них. Они были тоже были недостойные, но Божьей жертвы, Божьего воскресения хватило и на них». Потому что они поверили в то, что Христос спасает. Потом я ему рассказал историю о разбойнике, о распятии Христа и разбойнике. Когда разбойник, когда он был осужден в глазах мира на смерть. И, в принципе, достоин на то время на казнь. В наше время ему дали пожизненное, но в то время его достойно по тем законам осудили на смерть. И он сам это прекрасно понимал. Но, вися на кресте, он понял свое несовершенство. Он понял свою греховность. Он понял, что Иисус – Сын Божий. И, вися на этом кресте, у него было, может быть, пару минут, не знаю, может быть, полчаса, час. В любом случае, он покаялся. Он не успел измениться, не успел изменить свою жизнь, стать лучшим, попросить прощения у людей. Но он успел поверить, что Иисус Христос, который висит на этом кресте Голгофском, что Он Сын Божий и что Он силен Его спасти. Потом я ему о себе рассказал, что я такой же негодяй бывший, и у Бога хватило милости на меня, чтобы спасти меня. Беседа подходила к концу. Вы знаете, обычно в больнице, кто работал там или кто был пациентом, обычно там хаос. Там царит хаос, стресс, суета. Работая в больнице, при этом покое, скажу честно, иногда нет времени не то, чтобы покушать, даже сходить в туалет некогда или воды попить. Я вам признаюсь честно. Но в этот день было довольно-таки спокойно, у меня было больше получаса, чтобы с ним поговорить, на удивление. И в конце беседы я ему сказал: «Дорогой, тебе нужно покаяться». Но не просто покаяться словами, а поверить в то, что Сын Божий, Он Христос, Мессия, и что у Него хватает милости, хватает благодати, хватает Его крови и на тебя, как это было в истории или в рассказах, в тех, что мы сейчас прочитали. Он смотрел на меня жадными глазами, потом сказал: «Хорошо, я сделаю это». Потом у меня были 2 дня выходных, и придя на работу уже, я не помню, это был четверг или пятница, его не было в списке пациентов. Я спросил у коллег, где он, что с ним случилось, дома ли он. Они сказали: «Ну все прошло успешно, операция прошла успешно, его должны были выписать». И он был на физиотерапии у терапевта, потому что как бы нужно было ходить, чтобы тромб не образовался, потому что после операции много лежат, нужно заниматься, развивать тело. Он был на этой физиотерапии, она вышла куда-то, потому что забыла что-то, или крем, или еще что-то, чтобы его намассировать. И когда пришла, он был мертв на этом столе. Знаете, мне стало жалко его сразу первые секунды, первые минуты. Но, признаюсь честно, тогда и до сих пор в моем сердце остается это спокойствие. Я не уверен на 100%, я не знаю, мы узнаем только тогда, когда будем там с Христом. Но мне хочется верить, что этот человек покаялся, что наш разговор не был напрасным, и что он понял, что Благодати Христа, Его крови хватило и Ему. Давайте подведем итог того, чего я сказал. Здесь было много сказано. Может быть, кому-то непонятно, кто здесь вообще впервые находится, вообще не понимает, о чем речь. Народ израильский, который был от начала до конца их жизни недостойный, недостойный в том, чтобы Бог их спас, вывел из рабства египетского, недостойный в том, чтобы Бог спас их первенцев от язвы губительной, были чудным образом спасены. Просто потому, что они поверили в то, что кровь этого Агнца спасет или станет символом их спасения. Они поверили в обещание Божие. И мы, христиане уже 21 века, и христиане, которые были в прошлых веках, до нашего века, давайте будем честны друг с другом или с собой, по крайней мере. Мы ничем не лучше этих иудеев, которых Бог вывел из рабства египетского. Бывает, что мы ропчим, бывает, что мы недовольны, и что мы Богу не доверяем, как нужно было бы доверять. И мы согрешаем, не правда ли? Одним словом, друзья, мы тоже недостойны Христа. Мы тоже недостойны Его жертвы на самом деле. Никто из нас. Но только Божья благодать, только Божья милость, Его любовь и наша вера в то, что Его кровь, которая пролилась там на Христе, которая заменила кровь этого Агнца ветхозаветнего, она спасает всех людей. Я знаю, что у нас в церкви есть такие люди, которые борются с этой проблемой, поэтому я обращаюсь особенно к вам, друзья. Знаете, я сам долгое время еще в прошлом, когда, может быть, нас неправильно учили в церкви, там еще в Украине, я тоже долгое время боролся с этим, думая, что у Бога не хватит милости на меня, потому что я каялся, снова грешил в то время, каялся, снова грешил, снова падал в своих грехах. Но понял истину, понял по-настоящему Евангелие Иисуса Христа, Его жертву, Его воскресение, я нашел спокойствие. Поэтому, друзья, кто находится в такой проблеме, помните историю о разбойнике, помните историю, которую мы читали, помните историю, может быть, мы не знаем историю каждого человека здесь сидящего, но думайте, что каждый из нас был также недостоин. Но по милости Божьей, по Его благодати, мы получили это спасение. И поэтому я скажу еще раз, мы недостойные, но мы спасенные. Слава Богу. Давайте встанем и помолимся. Наш дорогой Христос, наш Спаситель, спасибо Тебе, Иисус, что Ты, будучи Богом, будучи в славе, такой большой Ты, Господь, пришел на землю, потому что Ты, Господь, нас возлюбил. Хотя я был этого недостойный, Господь, никто из нас. Но Твоя любовь, Господь, она стала решающим этим рычагом в нашем спасении. Господь, спасибо Тебе, что Ты так возлюбил нас, что Ты отдал Себя на смерть, Господь. Спасибо Тебе, что Ты телом не остался лежать в этом гробу, Господь, но Ты воскрес в теле, победив смертным телом смерть и ад, Господь. И мы, когда умрем, Господь, мы не останемся лежать, Господь, в этом нашем гробу, потому что мы знаем, что Ты, Господь, всесильный Бог. И так как Ты воскрес, то и мы с Тобой воскреснем. Это Твои обещания, Господь. Спасибо Тебе за них. Спасибо за Слово, за Библию, Господь, что мы знаем, как нам правильно поступать. Не потому, что не так, как люди нам говорят, не по их личным мнениям, Господь, но то, что Ты хочешь нам в Своем Слове показывать, Господь. Спасибо Тебе за это все. Помоги тем, Господь, кто еще находится в такой ереси, в заблуждении, Господь, чтобы они поняли истину, как правильно поступать, Господь. Откройся им. И тем, кто еще Тебя вообще не знает, Господь, я прошу особенно за тех, и в моей семье, и в кругу моих родственников есть такие люди, Господь. Я прошу Тебя за них, и помоги им, чтобы они поняли смысл жизни. Поняли смысл этого праздника, как сказал апостол Павел, что наша Пасха – это Христос. Ты Христос, который был заклан за нас. Спасибо Тебе, Христос. Благослови это собрание дальнейшее. И слово, которое здесь будет говориться, чтобы, Господь, мы не вышли пустыми отсюда, но чтобы то, что здесь говорится, то, что мы слышим, чтобы мы могли использовать в жизни. Не просто быть какими-то слушающимися, какими-то христианами, которые просто слушают слово, но чтобы мы это использовали в жизни и были полезны для Тебя, Господь Иисус. Спасибо Тебе за Твою любовь и милость, за жертву на кресте и за Твое воскресение, Иисус Христос. Аминь.